Москва. Слушайте «Серебряный дождь».
1995. Музыка.
Добрый вечер, добрый вечер. В студии Лев Ганкин и Мари Армас.
Добрый-добрый вечер еще
привет,
раз.
Привет, Мари. Ну что, для начала у нас сегодня музыкальный час. Вот в ближайшем часе мы услышим много замечательных треков 95-го года. Поговорим о них, вспомним вместе с вами, кстати говоря. Что мы слушали в 95-м году? У нас есть смс-портал. Плюс 7-495-730-101. Присылайте свои сообщения, рассказывайте, что вы слушали в 95-м. С нами в этом часе Артемий Троицкий, Олег Нестеров, Артур Гаспарян, Атар Кушанашвили, Андрей Макаревич, Борис Зосимов, Максим Фадеев, Илья Легостаев, Лика Стар. В общем, все звезды нашей музыки, музыкальной журналистики, музыкальной культуры 90-х. Мы продолжаем наш проект «101 интервью». Ты помнишь, как все начиналось? И вот этот час посвящен музыке 95-го года. Остальное попозже. А сейчас, собственно, давайте как раз уже и послушаем какую-нибудь здоровскую песню из той эпохи. Вперед!
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Oasis, Wonderwall, нестареющие строки, and after all, you're my Wonderwall. Я даже видел прекрасный демотиватор в интернете, картинка с, так сказать, лекарственным средством, которое называется and after all, you're my Wonderwall. Вот такое вот. Ну а композиция, это, кстати, по иронии судьбы, сейчас, конечно же, считается одним из главных хитов 95-го, но в самом 95-м она так и не достигла первого места хит-парада. Но дальше все уже говорили, например, Edges U2 говорил, что он очень хотел бы ее написать. Музыканты Blur, вечных соперников Oasis, тоже говорили, что они мечтали бы написать именно эту композицию. Ну а альбом, на котором она вышла, What's the Story, Morning Glory, второй по популярности в истории британской музыки. Всей, не только 90-х, всей музыки, после, конечно же, Сержанта Пеппера. Я напоминаю, что в студии Лев Ганкин это музыкальный день рожденский час на Серебряном дожде. Плюс 7-903-797-63-33 наш смс-портал. Присылайте нам, что вы слушали в 95-м, какая музыка этого времени сохранилась у вас в памяти. А я хочу сказать, что помимо западных треков, разумеется, мы сегодня будем слушать... Мы все-таки где жили с вами? В России. А Россия 95-го года — это особая такая среда, в том числе и культурная, совершенно ни на что не похожая. Будем мы слушать в том числе и русские треки. Вот у них был Oasis Wonderwall, а у нас что? А вот что.
Зайка моя, я твой зайчик, ручка моя, я твой пальчик, рыбка моя, я твой глазик, банька моя, я твой тазик, солнце мое, я твой лучик, дверца моя, я твой ключик, ты стебелек, я твой пестик, мы навсегда с тобой вместе, зайка моя.
Долго слушать это не будем. Тем не менее, Филипп Киркоров, «Зайка моя», ну, наверное, главный русский хит 95-го года, по крайней мере, один из, и, наверное, главная таблоидная история 90-х, середины 90-х в нашей стране, это суперзвездный брак Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Ну, дальше еще будут, например, Агутин и Варум, но вот по масштабам какого-то publicity, да, у Киркорова и Пугачевой все равно, мне кажется, все круче всех навсегда. Послушаем, что об этом нам расскажет журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян.
Конечно, нельзя не вспомнить, но это первый год великого брака Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Ну, точнее, как первый полноценный, в 94-й год, собственно, начался с музыкальной премии «Овация», где на тройке с бубенцами, значит, Алла с Филиппом подъехали к концертному залу «Россия», ныне уже не существующему, снесенному. Сообщили о том, что вот они решили пожениться. Потом было в марте, по-моему, у них или в апреле бракосочетание в Петербурге на английской набережной с присутствием мэра Собчака. И вот, в общем, весь год они выходили друг за друга замуж и женились. А в 95-й год уже, собственно, первый год спокойной семейной жизни. И, собственно, единственный первый год, несмотря на то, что брак формально продлился там 10 лет, собственно говоря, реальной семейной жизни Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Это, собственно, не мои домыслы, а это воспоминания самой Аллы, которая где-то в каком-то из своих там интервью, уж не помню в каком, сказала, что ну реально-то мы с Филиппом, конечно, жили только год, а потом уже этот брак был чистой формальностью. 95-й год, собственно, этим тоже в историю обязательно должен войти.
Ну вот, между прочим, «Зайка моя», я еще недавно подумал, это песня, как к ней не относись, во многом изменившая даже род самого этого слова в русском языке, потому что раньше же было «трусишка, зайка серенький», это был он, а вот после Киркорова стала «Зайка моя», как она. Такое вот интересное наблюдение, интересный факт. Автор композиции Сергей Касторский, поэт Виктор Платицын, редактор, кстати, журнала «Вокруг смеха». Ну вот давайте, наверное, так и будем сегодня с вами вспоминать 95-й в шахматном порядке, что там, что тут. И на очереди у нас замечательный трек западный TLC «Waterfalls». Лев Ганфин, музыкальный час на «Серебряном дожде». Очень большую реакцию наших слушателей вызвала песня «Зайка моя» Филиппа Киркорова. Вот кому-то нравится. Кто-то пишет, что тогда это была моя любимая песня. Лилия из Москвы в 95-м году пошла в первый класс, толком не понимала тематики, просто нравилась анимация и любимый исполнитель. Но есть и другие сообщения. «Мир перевернулся», «Киркоров на дожде». Ну, слушайте, в дни рождения, вообще в праздничные даты, они для того и созданы, чтобы мир переворачивался. Долго мы вас мучить Филиппом Киркоровым не стали, но это часть нашей общей ностальгии, часть нашего общего 95-го года, как и песня TLC «Waterfalls», которая продолжает звучать у нас на заднем плане. Это важный трек для середины 90-х, это международный мегахит, первая композиция на верхушке чартов, в которой впервые прямым текстом, впрямую говорилось о СПИДе. Вот, и о наркотиках тоже, как о средстве, к сожалению, передачи вот этой болезни страшной. Ну и, кстати говоря, по иронии судьбы, одна из главных русских песен 95-го, и наши слушатели уже, кстати, в своих смс-ках ее вспоминали группу, которая ее поет, Агату Кристи, она тоже имеет такой заметный наркотический психоделический флер. Давайте ее послушаем.
Убей меня, убей себя, ты не изменишь ничего, у этой сказки нет конца. Принцесса, а я твой верный пес.
Вот эта знаменитая песня «Опиум» группы Агата Кристи. Наверное, последний такой вот момент, когда все сошлось у этих музыкантов, у этого ансамбля. Все было здорово, даже в отношениях между братьями Самойловыми, которые давным-давно переживают не лучшие времена. Вот декаданс, такое, наверное, ключевое слово для Агаты этого периода. А говорить про эту группу и про песню «Опиум» можно очень долго. Но, кстати говоря, лучшую историю о ней нам рассказал Артур Гаспарян в интервью «Серебряному дождю». Давайте послушаем ее.
В 95-м году выходит альбом «Опиум», который, насколько я помню, разочаровал музыкальную критику, не оправдал тех ожиданий, которые были порождены двумя предыдущими абсолютно убойными с точки зрения хитовости альбомами. Но забавная история, именно связанная с альбомом «Опиум», насколько я помню, это скандальная совершенно зачистка, как это называется, налет ОМОНа на клуб, как же он назывался, на Конюшенной набережной в Петербурге, был очень модный, популярный клуб, название которому я его уже забыл, музыкальное. Вот, там выступала, должна была выступать Агата Кристи, и перед выступлением, значит, случилось маски-шоу, налетели люди в масках, всех положили, повалили, значит, ну, тогда часто были такие рейды, положили всех лицами в пол, был страшный скандал, об этом писала пресса, и когда спросили одного из милицейских начальников, а с чего это вдруг, вот почему именно в этот клуб, на это мероприятие, он говорит, ну как, по всему городу были развешены афиши «Опиум для всех, опиум для всех». Вот мы и пришли.
Смешно, да?
Да, это была очень такая трагикомическая, конечно, история. А вот. Это было время, когда уже русский рок был на излете. То есть не то, что на излете, он как раз в отличие от абсолютно фонтанировавшей новыми какими-то идеями, формами поп-музыки. Русский рок, неожиданно оказавшись в непривычной для себя среде абсолютной вседозволенности и свободы, потерял свой, как бы вот, наверное, какой-то элемент двигателя своего внутреннего сгорания, потому что русский рок всегда питался протестной, не то что протестной музыкой или протестными текстами, было очень много непротестных вещей у русских рок-музыкантов, замечательных совершенно, просто эстетических, эстетских, музыкальной точки зрения, романтических и лирических произведений, но общая атмосфера, в которой он всегда, вот эта атмосфера борьбы за выживание, которая существовала в 70-е, там, 80-е годы, подпитывала его какой-то вот такой внутренней энергетикой. Вот эта почва, благодатная для роста русского рока, она исчезла с крушением Советского Союза, с появлением новой страны, с реальной свободой и демократией, как это неудивительно сейчас звучит, существовавшей тогда в стране.
Музыка.
Вот эта история про налет на клуб, где Агата Кристи должна была презентовать «Опиум», налет ОМОНа. Это знак времени тоже, конечно, такого слегка безумного, но захватывающего, за что мы все ценим 95-й год, вспоминаем его, в общем, наверное, скорее с теплотой. Мы попросили людей, которые занимались тогда музыкой и шоу-бизнесом, вспомнить это время. Вот, например, что рассказал в интервью «Серебряному дождю» Андрей Макаревич.
Было постоянно какое-то ощущение какой-то бытовой опасности такой в воздухе, потому что мелких бандюков вокруг было страшное количество. Но поскольку они, видимо, тоже любили песни «Машины времени», нас это все как-то миновало. В остальном, я помню, что у нас была масса работы, мы жили весело. Мы что-то придумывали, что-то писали, куда-то ехали, играли концерты. Все у нас было замечательно.
Ну и еще одно интервью дал «Серебряному дождю» Олег Нестеров из группы «Мегаполис». Вот что он рассказывает.
Фестиваль «Поколение». Наш клип «Кармахштадт» получает «Золотое яблоко MTV». И нас номинируют, то есть не то что, а посылают на европейский конкурс MTV Гран-при Европы, который должен был пройти 13 мая 1995 года. И мы понимаем, вернее, наш немецкий издатель понимает, что все, теперь лафа, если этот клип отэфирится хоть раз по MTV Европа в конкурсе, ну, это как бы новые европейские звезды. Потому что у меня итальянский акцент, когда я пою по-немецки, какая-то, не пойми чего, постмодернизм. Мода на это еще в Европе не пришла. И мы с ним на Vivo 2 приезжаем на канал, у меня уже берут интервью, этот клип уже как бы размечают по эфиру, и все ждут, когда случится 13 мая 1995 года, когда мы громыхнем. В последний момент Россию исключают из участия конкурса MTV из-за начавшейся войны в Чечне. Это были, наверное, первые какие-то санкции по нашему поводу. И не случилось. Как бы сразу посыпалось, как карточный домик. Вот. А с другой-то стороны, зато здесь пошло и поехало, конечно. Нас тоже называли самой клубной группой Москвы, потому что мы играли так часто, то есть так неприлично часто в клубах Москвы никто не играл, как мы. То есть у нас шаг был очень короткий, и все время клубные арт-директора, промоутеры говорят: «А сделайте какую-нибудь вечеринку». И мы делали вечеринку. Ну, чтобы не просто выступать, нужно что-то придумать. То это был марш невест. Мы придумали концепцию, что невесты с женихами приезжают в какой-то клуб, мы им играем песню «40 ночей вальса» про Москву, такой первый брачный танец в их жизни, все красиво, современно, мы модные группы и так далее. Когда туда начали съезжаться женихи и невесты на гелендвагенах, и когда мы увидели, кто будет танцевать на нашей вечеринке, нам стало дурно. Потому что, во-первых, они чуть друг друга не постреляли. Они все там между собой. Сначала у них началась разборка, а потом они полезли на сцену. Вы знаете, в 95-м году мы иногда серьезно очень рисковали. И музыкантам был первая мишень. Я тогда коротко подстригся и научился играть без пауз. 95-й год – это год абсолютнейшего счастья. То есть, в принципе, все 90-е – это непрерывный рост, непрерывное удивление и такой самораскрывающийся горизонт. Heute hab ich dir gebracht schöne Blumen in der Nacht, keine Röslein leg ich dir ins Bett. Weiße Pracht, satter Strauß, kam mit Maiglöckchen ins Haus, auf dem Kissen lagen sie so nett. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, du bist die Stadt roter Blumen. Karl-Marx-Stadt,
я напоминаю, что это музыкальный час праздничного эфира «Серебряного дождя». В студии Лев Ганкин, Карл Маркштадт, замечательная песня в исполнении «Мегаполиса» и Олега Нестерова, который рассказал нам прекрасные истории про 95-й год. Полные версии всех интервью, я хочу вам сказать, отрывки которых вы слышите сегодня в эфире, будут опубликованы на нашем сайте silver.ru. Ну и вот еще, наверное, один из ярчайших культурных героев эпохи, шоумен Атар Кушанашвили, один из главных участников программы «Акулы пера», которую мы еще сегодня вспомним. С ним пообщался Дмитрий Савицкий. Давайте послушаем его комментарий.
«Акулы пера» была самая культовая программа, первая программа ток-шоу западного толка на территории России. Она была с откровенным желтоватым налетом. Угу. Это было задание руководства. Это было первое.
Какой канал это был?
Это был первый приватный частный канал ТВ-6 Москва.
А, ТВ-6 Москва. Да.
Вот туда куда-то пристроился я, на телевидении торговал мордой, а это мне давало возможность конвертировать свое мнение. И такие люди, которым, до которых у нас нос не дорос, поскольку мы по сравнению с ними тараканы, как Хазанов, оказались не у дел, а мы оказались востребованными этой кричащей, крикливой, звенящей, как викторианскую эпоху, шекспировский театр, вот этими какими-то полуактеришками, которым нужно было микрофон развлекать банкиров и так далее. И мы бессовестным образом, я, Лера Кудрявцева и Ижи с нами пользовались этими возможностями. Но и за них приходилось потеть так, что покойный продюсер Айзеншпис, который не давал мне спать денно и ночно, гонял меня работать от курсирующих по Москве теплоходов до борделей, где я отрабатывал обернутый полотенцем и со многими известными певцами, теперь делающими вид, что этого не было. Но я точно помню, где звучала впервые рюмка водки на столе, между прочим.
Три слова, которые символизируют ту эпоху середины 90-х.
Сентиментальность, точка. Непредсказуемость, точка. И два слова напоследок. Выбью права на четыре слова. Пуленепробиваемый оптимизм.
Ну вот, знаете, когда-то была в 19 веке уваровская триада, самодержавие, православие, народность. А вот это атаровская триада, я бы сказал. Сентиментальность, непредсказуемость и пули, непробиваемый оптимизм. Мне очень нравится, очень про 90-е годы. Ну и раз мы начали потихоньку говорить про акулы пера, то один из первых людей, который пришел в эту программу гостем, это был Вячеслав Бутусов. Его группа Nautilus Pompilius выпустила альбом «Крылья», самая знаменитая композиция из которого называлась «Дыхание».
Я просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой, и что в живых остались только мы с тобой, и что над нами километры воды, и что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватит на двоих. Я лежу в темноте, слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание.
«Дыхание» Наутилуса, ну, знаменитая композиция со знаменитого альбома, с которым на самом деле случилась тоже забавная история. Так иногда в музыке бывает, альбом, от которого сами его создатели особенно ничего не ждут, он выстреливает и становится хитом, потому что в «Крылья» ведь, вообще-то говоря, вошли песни, которые по той или иной причине были отбракованы при подготовке предыдущих пластинок Наутилуса. То есть это фактически был, как бы сейчас сказали, сборник аутейков, но при этом, помните фильм «Брат»? 97-го уже года, что ходил Данила Багров и искал альбом «Крылья». Дайте мне, где... Девушка, у вас есть компакт-диск «Крылья» Наутилуса? Говорил он. Так что, в общем, вот так сложилась судьба. Это музыкальный час в праздничном эфире «Серебряного дождя» в студии Лев Ганкин. В второй нашей получасовке будут с нами Максим Фадеев, Илья Легостаев, Лика Стар, Артемий Троицкий и другие. Вспомним еще несколько суперхитов 22-х летней давности 1995 года.
1995. Музыка.
Музыкальный час в праздничном эфире «Серебряного дождя». Вспоминаем 95-й год. Наш смс-портал плюс 7903-797-6333.
И наша слушательница Лиза пишет: вспомнила, в 95-м я впервые попала на рок-концерт. Как раз на «Крылья» Наутилуса в МДМ. И еще в этом году мы звонили Атару Кушанашвили домой со школьного телефона и слушали его прикольный автоответчик. Он каждый день был разный.
Это замечательно.
Спасибо, Лиза.
Я думаю, что вдруг он каждый день до сих пор разный. Вот это было бы настоящая вершина разнообразия. Атар Кушанашвили, мы сегодня слушали интервью Дмитрия Савицкого с ним. Я напоминаю, что все вот эти разговоры, которые мы на «Серебряном дожде» проводили с разного рода культурными героями 95-го, скоро появятся у нас на сайте silver.ru. Ну а с Атару Кушанашвили у нас начинается такая маленькая подтема в этом часе, подтема «Акул пера». Это, в общем, было очень важное, на самом деле, событие. Музыка и музыкальная журналистика вышла на большой, как бы, телеэкран. Вы помните, наверное, как это было. Дерзкие журналисты еженедельно интервьюировали поп- и рок-музыкантов. И вот как это звучало. Может быть, вы узнаете некоторые голоса артистов, журналистов Филиппа Киркорова, Бориса Моисеева, Атара Кушанашвили, Бориса Зосимова и других.
Почти в каждой программе артисты и журналисты показывали, как они ценят и уважают друг друга. Иногда взаимные симпатии вырастали просто до угрожающих размеров.
Ну, вы действительно акулы.
Смотрите, не упустите меня.
Да. Почему у вас своя каста журналистов? И как бы вы даете право думать за людей?
В музыке вы не разбираетесь, вот это проблема.
Я не жлоб, я хороший. Это у тебя, слышь, это у тебя жлобский вопрос.
Что же касается самих акул, то я с абсолютной уверенностью могу утверждать, что в подавляющем большинстве случаев их интересовало творчество, творчество и еще раз творчество.
Алла Борисовна рассказала, что вы, как вам сказать, в первую брачную ночь не исполнили свой супружеский долг.
Вы можете заплатить такие деньги, как будто из кармана, просто на раскрутку, так сказать, как бы собственных песен, собственного клипа. То есть ни с кем не советуюсь, никому об этом как бы не говоря. Или у вас просто в кармане такие деньги существуют, то есть просто 90 тысяч долларов на клип.
Пришли ли вы свежих носках?
А не кажется ли вам, что вы сами, прежде всего, очень большой такой снобистский жлоб?
Я сразу открещиваюсь от гордого звания музыковед. Я очень плохо образованный журналист и очень не люблю смотреть передачу «Кафе Обломов».
Если бы эта программа не была такой, какой она есть, может быть, вы бы не задали мне этот вопрос. Если она существует, если она интересна, значит, у нее все в порядке.
Вот оно, суровое лицо музыкальной журналистики 95-го. Это не то, что сейчас у нас такие все милые, добрые. Вот как было все тогда, когда, собственно, на самом деле, сама эта профессия музыкального журналиста только-только оформлялась, начиналась. О том, что это было, как это было, вспоминает в интервью «Серебряному дождю» ведущий программы музыкальный журналист Илья Легостаев.
Для меня это очень важное было событие, когда начала выходить программа «Акула пера». Когда мы только начали, у нас не было серьезных планов, мы не знали, к чему это приведет, насколько все это серьезно. Но очень скоро я понял, и продюсеры поняли, что, возможно, нас ждет успех. Потому что, скажу честно, я раньше никогда не вел такие программы, для меня это была рубашка на вырост. И, собственно, о чем я и сказал Ивану Демидову, когда все это начиналось. Ну, он сказал, давайте, ребята, попробуем, потому что спускаться нужно как можно быстрее, идея не ахти какая сверхновая. Ну, а потом, если что, найдем приличного ведущего. Но, тем не менее, как-то вот на 4 года мы задержались, на 4 сезона, как сейчас говорят. 90-е был удивительный этап, когда было возможно практически все. Если у человека было желание и такой зуб, что называется, вот он мог замутить любой проект, и для этого было совершенно не обязательно иметь какой-то блат и какую-то специальную подготовку, какое-то гиперобразование. Потому что абсолютно все громкие журналистки и громкие телесенсации, в общем, они сделаны энтузиастом, мне кажется. Ну, в те времена. Это время не повторить, потому что были сняты многие барьеры, никто не занимался идеологией, все занимались самореализацией экономикой. В этом были определенные, конечно, трудности, потому что жизнь была нестабильная, а местами даже опасная, вот. Но вот этот шальной дух, который витал в то время во всех творческих организациях, конечно же, он незабываемый и неповторим, на мой взгляд.
Ну вот это вот, возможно, все, о чем говорил Илья Легостаев, это вот просто хочется оттуда ухватить с 95-го года и к нам сюда, вот каким-то образом через все это время перетащить, потому что, мне кажется, это очень важное ощущение, на самом деле, не только в журналистике, а вообще в жизни. И еще одна песня, пора, наконец, что-нибудь послушать, которая неразрывно ассоциируется с 95-м. Тоже, кстати, герои программы «Акулы пера», в шестой по счету ее выпуск пришла девичья группа «Лицей». Песня, которой позавидовал бы и сам Макаревич-старший, пишет нам Саша из Сочи. Действительно, Алексей Макаревич, брат Андрея Макаревича, автор этой композиции, он признавался, что написал ее, сочинил в процессе шпаклевки. Ну вот бывает так, делал человек ремонт у себя дома и сочинил песню «Осень». Шахматный порядок, я обещал слушать песни, знаете, вот, которые были там, которые были тут, но он давным-давно у нас как-то сбился и нарушился.
Вот. Пока шпатлевал, и осень пришла.
Вот тут-то и осень наступила, да, именно. Вот, но давайте, на самом деле, все-таки вернемся к... Послушаем, наконец, что было там у них, а не здесь у нас. И, кстати говоря, с одной, ну, несомненно, главной или одной из главных героинь 95-го года оттуда группу «Лицей» периодически сравнивали. А вот и она.
It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding
певица Аланис Моррисет, композиция «Ironic». После этой песни, кстати, ее стали всерьез обвинять в том, что она не знает значения слова «ирония». Хит называется «Ironic», а ничего ироничного в нем нет. Потом Аланис беззаботно призналась, что на самом деле часто путает разные слова, совершенно этого не стыдится. И не только этого, кстати. Спустя несколько лет она снялась обнаженной в клипе на собственную песню «Thank you». И вот это такая тоже маленькая подтема. Клип этот снял известный фотограф, клипмейкер, режиссер Стефан Сиднауи. И вообще 90-е — это, конечно, время расцвета музыкального телевидения. Классные клипы, знаменитые режиссеры их снимали, Гондри, Финчер и так далее. И эра музыкального телевидения в России тоже. И здесь его развивал в начале 90-х Борис Зосимов, медиа-менеджер, бывший председатель совета директоров телеканала MTV Россия, создатель Биз ТВ. О том, как это было, он рассказал в интервью Люси Грин.
Когда мы начали вот самые первые эфиры, когда я пробил там на этом канале 2x2 на первом частном, время себе под музыку. То есть вот мне сказали, да, вот твои часы, давай вперед. Получил, а что с этим делать, понятия не имею. Стал искать, набирать каких-то людей вокруг себя. И говорил, так, выходите в эфир, объявляйте клип. А какой клип? Значит, самое смешное, что первый клип, который у меня был на Битакаме, это была Милен Фармер. Фармер с какой-то одной песни. И так как у меня больше ничего не было, то все свои музыкальные паузы я забивал вот этим клипом. Потом она стала безумно популярной в силу этого в Союзе и в России. А потом тоже из Америки в НТСИ еще в то время записывал клипы, привозил в Москву, ставил вначале в эфир с ВХС-ок. И вот мои вот эти первые абсолютно никудышные ведущие там что-то бормотали в эфире на зеленой тряпке, которую мы повесили там сзади. Ну, первые там месяца 2-3 это было очень смешно, пока я вот не понял вообще, что к чему, и не понял, что надо искать людей, которые абсолютно не боятся ни камеры, ни людей по ту сторону экрана. И вот так появилось Тулта, Лика, ну, огромное количество в итоге людей, которых, ну, можно сказать, я и воспитывал, я не знаю, как это называть. Но я не говорил им, что говорить в эфире, я просто пытался этот кусочек свободы, который во мне жил, запихнуть в них, и вроде тоже получилось.
Ну вот, кстати говоря, Аланис Моррисет — это один из главных женских образов музыки, популярной музыки 90-х годов, если говорить про западную поп-музыку. И, конечно, этот разговор не может обойтись еще без одной супергероини того времени — Бьорк «Army of Me». Говоря, творчество Бьорк в 95-м году находило отклик и на просторах нашей родины тоже. И вот об этом и о других трендсеттерах того времени рассказал в интервью «Серебряному дождю» Максим Фадеев.
В 95-м году на самом деле появилось очень много мировых совершенно гениальных трендов. Это был самый-самый такой период. Вот я как жнец был, я вот наслаждался просто новым звучанием, новым появлением новых имен. И каких имен. И действительно появлением музыки. Трендсеттерами для меня были Prodigy, Bjork, U2. Это вот то, что на меня произвело впечатление. Ну, конечно, Gabriel. Это вообще мой учитель, Питер Gabriel. А трендсеттерами в России были Ласковый май, Руки вверх, группа Комиссар. Ну, вот как-то так. А все остальное было в андеграунде.
Группа «Комиссар» — это было хорошо, если честно.
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев как бы вернул нас в Россию, причем так окунул, я бы сказал, крепко группой «Комиссар». Вот, но мы на самом деле скажем о том, что и здесь ведь были хорошие женские песни, и некоторые из них более или менее европейские по звучанию. Например, «Самолет Валерии» и вообще ее записи с ее первым мужем Александром Шульгиным. Там они очень даже оглядывались на то, что происходило за рубежом.
Когда зима устанет где-то на полпути, когда растают реки, будут идти дожди. дожди пройдут, и снова придет зима. Я не дождусь ее, мне не нужна она. Самолет легко меня уносит. Тебя опять об этом просит. Когда мы расстаемся навсегда.
Друзья, это музыкальный час на серебряном дожде в нашем праздничном эфире 4 июля. Мы, простите, не успеваем читать ваши сообщения, но спасибо огромное всем за поздравления и за приятные слова. А о поп-музыке 95-го, в том числе и русской, где все было очень и очень интересно, мы еще обязательно поговорим после небольшой паузы.
1995. Музыка.
В студии снова Лев Ганкин. Это праздничный музыкальный час на серебряном дожде. Мы много говорили о русско-западной поп-музыке. И вот про русскую поп-музыку все-таки хотелось бы подчеркнуть, что это была совершенно уникальная ситуация, да, когда как-то абсолютно все вот на глазах менялось, как-то схлопывалось, сталкивалось рок, поп, все остальное. И мы спросили у Артемия Троицкого, с ним встретился Дмитрий Савицкий, попросил его прокомментировать, дать экспертное мнение о трендах в музыке середины 90-х.
Комсомол вообще исчез, просто растворился в пустоте. Поэтому как бы вот того задора, опять же, того антисоветского куража, который подпитывал вот такой вот классический подпольный русский рок, его тоже не стало. Ну и как-то взошла попса, и публика очень радостно изменила року с попсой. Вот, и все те же школьники, ПТУшники и прочая молодежь, которая слушала кино и Наутилус Помпилиус, бросилась слушать «Ласковый май» и «Мираж». И, короче говоря, в общем, картинка была очень печальная. К сожалению, не оправдалась моя надежда на то, что в 90-е у нас как бы выработается такая настоящая качественная поп-культура. То есть некоторые признаки этого были. То есть в начале 90-х годов были такие артисты, как, скажем, тот же Пресняков-младший, Алена Свиридова, ранний Агутин и так далее, которые, в общем-то, были попсовыми артистами. Но я бы сейчас вспомнил другое, именно то, что начало и середина 90-х годов – это еще и начало русского рэпа. Причем начало очень скандальное. Это же была группа «Мальчишник».
«Дельфин».
Была группа «Мальчишник», в которой в том числе был и «Дельфин», которые пели практически супер откровенные, я бы сказал, порнографические песенки, а справа-слева от «Дельфина» были, с одной стороны, такой Богдан Титомир, который моделировал себя в виде такого рэповского комсомольца «делай, как я», там, и так далее. Вот, и пытался создать даже, как я сейчас помню, какую-то молодую организацию на базе хип-хопа. С другой стороны, какие-то были уж совсем попсовые рэперы, типа Кармен и так далее. Была, кстати, уже у нас и девушка-рэпер очень популярная, Лика Стар. Так что эта сцена тоже вышла из 90-х годов.
Артемий Троицкий упомянул Лику Стар, хотя ее прорыв случился уже в 96-м с «Бессмертной одинокой луной», но, в общем, это одна эпоха, о которой она сейчас с нами, нам сама и расскажет. Люся Грин пообщалась с ней.
Я в 95-м году выпустила свой первый сингл совместно с журналом «ОМ». Если вы помните такого замечательного главного редактора Игоря Григорьева, с которым мы долго дружили. И я думаю, что это было большим событием, так как в стране вообще не было еще такого маркетингового хода, как сингл на обложке журнала. Вот именно этот ход я придумала и реализовала вместе с журналом «ОМ». Я никогда не забуду то, что я оказалась на Первом канале и вела некую милую беседу у одного из очень-очень важных людей нашей страны и говорила: ну как же вы не можете поставить этот клип на Первом канале? Это же так прекрасно, давайте поставим вот эти там, что-то там завизуализируем, поставим эти блямбочки, или как это называется, да, что-то спрячем, но, пожалуйста, дайте народу этот клип, мне кажется, он будет очень-очень востребован. И я добилась этого. На Первом канале его крутили. То, что сейчас, если сравнивать сегодняшнюю жизнь, там, я имею в виду, свободу или не свободу, то, конечно, сказать, как было в 95-м, такого никогда в жизни уже не будет. Ни у кого. Потому что я считаю, что это были времена на стыке, да, там, перемен, на стыке двух разных реальности, там, когда один строй уходит, другой приходит, и вот этот момент, да, мы поймали, да, и мы реально его прожили, прожили на полную катушку, то есть ощущая все стрессы, все взлеты, падения, да, ну, все, да, я прям считаю, что мы, нам очень повезло, то есть я считаю, что это просто огромное счастье было родиться, то есть там попасть вот в этот период и творить.
Ну, мне кажется, что на самом деле идеальный конец. Огромное счастье было жить в 95-м и сочинять и записывать музыку в 95-м. На этом наш час подходит к концу. Впереди у нас еще один час воспоминаний интересных историй с 95-го года, посвященный клубной рейв-культуре. Уже через несколько минут в студии появится ведущая Люся Грин. Вы услышите Андрея Фомина, Игоря Шулинского, Александра Аганезова, диджей Грува и других. Ну, а сейчас суперважная группа из 90-х, про которую именно в 95-м стало понятно, что это люди на века и музыка на века, не раньше. Radiohead, альбом The Band, композиция Street Spirit Fade Out. С ней, собственно, и идем на Fade Out. В студии был Лев Ганкин. Счастливо!
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.